Мы сейчас с Божьей помощью начали читать книгу Шмот. Известная книга Шмот называется по-русски книга Исхода. Это верно, это только наполовину. То есть первые четыре главы, когда выходят из Египта, это действительно Исход. Дальше в Исходе речь не идет. Учение Торы, свидетельство Мишкана, Гивич. Однако есть еще одно название книги «Шмотное выйдет», называется «Хумыш», «Хумыш» называется «Гаула». Почему «Гаула»? Объясняет Рамбан, что то, когда был построен Мишкан, что-то пусть было дараном Тора, что как уже после золотого тельца сделали чуву, и заново пришли скрижали, потом построили мешкан, и шла с шхина Всевышнего мешкан в наш народ, только тогда было завершение избавления, пишет Рамбан, когда вернулись на уровень праотцов, когда была шхина, была Гиша Трава. Я хочу тут коснуться, есть у нас выход из Египта, есть вход в Египет. И в принципе, о входе в Египет мы уже говорили, уже читали в предыдущих главах. И мы сейчас к этому возвращаемся заново здесь. Я напомню о том, что Всевышний велел Якову спуститься со своей семьей в Египет и обещал его быть вместе с ним. И есть, я уже не помню, кто это говорит, это наши великие комментаторы, что весь смысл того, что Иосиф спустился в Египет, Якова, кажется, 22 года, было как Мицраим, Египет было самое такое место духовной скверны. Как же это место расчистить? То есть как-то приготовить место, чтобы мог Яков спуститься со своей семьей. Этого Всевышний послал Иосифа до этого, с тем, чтобы он немножко это место расчистил. Казалось бы, что же это надо расчистить. Но я все-таки это понимаю. Есть известная история, то есть несколько версий, просто по одной из версий. Было такое называемое движение Навардук, ученики Юзера из Навардука строили ешивот в Польше, в Белоруссии, в Украине, в России, строили многие десятки ешивот, без денег, без ничего. Когда пришли власти коммунисты, есть одна версия, что Хафец Хаим велел им уйти из России. Если бы что не велел уйти из России, но в любом случае, в итоге, они да вышли из России, это через нелегально через границу. И даже по первой версии, что Хафец Хаим да велел выйти из России, он потом сожалел об этом. Почему? Как можно находиться в своей коммунистической России и гражданам евреям? Шибака. Это очень такую непростую вещь. Что если бы несколько шиботников умерли бы, погибли бы ради возвращения Творца из рук коммунистов, это было очень ослабило их скверно коммунистического атеизма. когда евреи живут, освящают имя Творца своей жизнью, своей смертью, это разрушает тьму. Если это было бы, то эта тума бы, это страшная тума коммунизма, она бы разрушилась еще тогда. То вот когда Иосиф спустился в Египет, то все его испытания, несмотря на что, его вроде бы предали его братья, которые были великими праведниками, но при всем при этом имя Творца оставалось на его устах все время, у Потифара, а потом в тюрьме. То есть Иосиф Цадик не сдвинулся со своей веры. И несмотря на все его испытания, он стал тем самым Иосифом. Это особо себе разрушило скверну Египта. Что возможно, что, во-первых, он сам поцарился в Египте. Он привел туда Леси Якова, и отца Якова и братьев. И сделал это место, подход, которое вы на нем могли находиться. Есть еще одна вещь, которую мы уже не раз говорили. Еще одна, что подготовило приход Якова в Египет. Этим занимался Яков сам. Он послал Юду в страну Гошу построить там Бейт ха-Талмуд. То есть в Египте должна быть ешива, дом учения. То есть, как мы проводили раз сейчас в Масехет Брахот, когда сейчас начал Рашон учить заново, говорит, что в изгнании место присутствия Шхины, это место изучает Тору, изучает Аллаху. Яков Абину спустился в Египет вместе со Всевышним. Что такое со Всевышним? Объясняет книга Зоар, начальник книги Шмот, и объясняет это все начало, которое вводим уже просто повторение, то, что уже было сказано до этого. Зоар говорит, что не повторение. Только имеется здесь перечисление имен глав колен, Яков, его дом и так далее, имеется в виду не буквы, не просто колено, имеется в виду высшие духовные источники наших колен. И, короче, вся божественная колесница спустилась в Египет. Для этого Иосиф приготовил почву для этого, чтобы было возможно. И хочу сделать еще одну вещь. Есть для меня вопрос, который меня занимал и занимает многие годы. Мы наблюдаем и в Хумаш Брейшис, например, Хумаш Брейшис, и включая и браху Якова сыновьям, Шимон в Леви Ахим. Шимон и Леви, они братья. И вместе проклинают их гнев, буквально расселяют их по всей земле Израиля. В итоге и Шимон, и Леви вырастают совершенно два разных колена. Шимон даже не упоминается под своим именем в благословлениях Мойши. Он есть намек «Шма», «Шама», «Шем» и «Коль Иуда», «Шма» — это намек на Шимона. То есть Моше Рабейну Шимона даже не благословил. Леви, колено Лев, сейчас и Коэн. Что произошло? Почему, откуда взялось такое разделение? Это немножко занимается темой Нацив, в комментарии Эмек Добр. Более того, я думаю, что кульминация этой темы, когда Пинхас, Коэн из колена Леви, убивает Зимри из колена Шимона. То есть, и вроде бы они были очень близки и похожи, но в итоге они друг другу противостояли. Есть у меня этому некоторое объяснение. Раши приводит в главе Ваехи то, что Яков как бы распылил Шимона и Леви по народу Израиля. Хочу эту вещь, что касается Леви, объяснить на основании слов Маараля. То, что, скажем так, и Шимон и Леви были, у них были силы, называется «Анашей Мельхама», людей войны и борьбы, видим и в истории с Диной, они вдвоем разрушили Шхем. И то, что они выступили против Йосефа, говорит Маараль об этом удивительную вещь. Леви, то есть эту силу быть с людьми войны, погрузили в Тору. Погрузили в Тору. То есть я не утверждаю, что только Леви занимался Торой в Египте. Но сказано в Раши, в нашей недельной главе, что именно Леви не был порабощен, потому что занимался Торой. Я вещь немножко объясню. Рабин Зильбер любил рассказывать в этой главе о том, как фараон устроил субботник, как он делать кирпичи. Он пошел сам, личным примером, когда выходит фараон и его свита делать кирпичи, кто не выходит? Я скажу, что Леви не выходит. Леви учится дальше. Леви не выходит. Тот, кто вышел, его поработили. Тот, кто не вышел, его не поработили. Я вам расскажу одну историю. Был такой великий человек в Иерусалиме, я один раз удостоился быть, получить от него браху. Он умер где-то 15-16 назад, Рамордеха Цукерман. Он автор комментария Петах Шар, Шарей Чува. И это человек, который пережил Гетто Ковно, был учеником Хафец Хаима. То есть он спас очень много после того, как чудо, он сам чудом спасся в Гетто Ковно, было большое чудо. Он был раввином в Ковно год после того, как русских освободили. То он сбежал за день до того, как пришли его арестовывать коммунисты. Он бежал в Польшу, потом во Францию, там женился. Вот он был человеком чрезвычайно активным. В особенности после освобождения, после того, как Красная Армия освободила Ковно, он занимался. То есть он спас там еврейскую жизнь и так далее, и дальше прожил и в Польше, и во Франции. Вот, когда он приехал с женой, с маленьким ребенком в Святую Землю, ему сказал один из великих глав Ешивы Слободка, чтобы не думал, что вот его деятельность общественная здесь кончилась. Тут тоже хотят обратить землю Израиля в место светское антирелигиозное. И тут надо бороться, тут надо бороться, как-то, не меньше, чем за границей. У него были немножко другие планы. Он хотел вернуться к учебе. Был еще бухер. Вернулся к учебе. И знаешь, это вот самая глава Слободка взял его к Казанышу. Взял к Казанышу. И с вопросом, что ему делать в Братстрое. Пробить свои способности и самоотверженность в общественных делах дальше. Или вернуться к учебе. Значит, выслушал его вопрос. Сказал, есть люди, которые занимаются распространением Торы. Есть люди, которые учатся. Сказал, вы можете учиться. Вы можете учиться. И вот он всю жизнь выпустил в Братстрое, вернулся к учебе. Как-то приехал к нему один из его друзей, еще по Ишиват Радин, Шива Хамицхайма. И видел, как он живет скромно, и как вроде бы ничем капитал не занимается. Говорит, что ты же был таким, словно, говорите, Берия. Человек такой с мощью, который все делал, и тут делал, там делал, все, кроме того, что учился. А куда это все исчезло? Он сказал такую вещь. Я всю эту мощь обратил внутрь себя, чтобы взять и учиться. Взять и учиться, как сказал Мухазаныш. Взять и учиться. И тут то же самое. То есть в чем было величие Шевет Леви, колено Леви? Все эти силы, которые у них были, то есть говорит Мораль в одном месте, что если бы Леви были, их военный потенциал был такой, чтобы захватить весь мир. Если у Леви. Но этот весь потенциал Леви обратили в трудно Торой, поэтому они были порабощены. Поэтому из них вышел и Аарон, и Моше Рабейну, и Мирьям. Более того, кто победил фараона, это был Йохевед. И Мирьям. Это были две женщины из колена Леви. У них была эта богобоязненность, которая победила фараона. К чему это говорю сейчас? Это все эти вещи касаются нас очень сильно. Как необходимо нам обратить свои силы, у нас есть огромные силы, там, где они нужны. Силы, способности. Известно, что в 20 веке мировая наука была во многом захвачена, но, я бы сказал так, евреи там больше, чем присутствовали, скажем так, мягко. Люди этим сейчас охвастаются, а для меня это причина была плакать об этом. Если наш народ обратил все свои способности, весь силы, все силы духа в постижении Торы, в распространении, мы бы сегодня выглядели бы иначе. Так вот, я бы сказал так, колено Леви в Египте, это было продолжение линии, центральное продолжение линии Иосифа, создать почву для присутствия Шхины. То, что велел Яков Юде построить ему дом учения, об этом еще сказано в Масехет Йома, что испокон веков Ишива, то есть место, где учат Тору, не оставлял наш народ, например, это Египет. Египет. чтобы не только Леви, безусловно. И это была та почва, при которой и в Египте все годы тяжелейшего изгнания не угас тот самый огонь еврейских душ, который был и подготовкой к освобождению. Это было и Леви, это было и Моше Рабейну и так далее. И о необходимости и в изгнании хранить, а точнее не хранить, мало хранить, но постоянно разжигать свет и огонь Торы, это для нас очень важный урок из того, что сказано здесь в Шмот, что Леви не работали в Египте. Я объясню то, что я сказал. Есть такое понятие, ну, хранители традиции. И, ну, скажем так, есть всевозможные разговоры о том, что сохранило евреев. Больше евреев сохранили шаббат, шаббат хранил евреев. Я с этим, ну, скажем так, я с ним не спорю, что там есть некоторая доля истины, но я с этим не согласен, с этим выражением категорически. Что сохранило евреев, когда наш народ всегда и везде не просто хранил традицию, не просто хранил шаббат, он горел огнем Торы, огнем веры, огнем служения. Каждая община по-своему, хасиды по-своему, литваки по-своему. И были другие ударения, но вся их суть была в том, что заново разжигают огонь. Необходимо, чтобы везде не было просто хранение традиции, а чтобы везде, во всех наших общинах горел и поддерживался, и укреплялся, и заново разжигался огонь веры, огонь Торы, который необходим для того, чтобы был огонь веры. Касается, кстати говоря, не только литваков, касается также и хасидов. Я здесь был Шилер Рака Фридман, он внук Ребе из Венгрии. Как-то застал его в очень таком, ну, не очень радушном, не очень радующемся состоянии духа. Спросил, в чем дело. Говорит, что вы выпустили книгу об Ашемтове. Что они его из него сделали? Старичка, который читает Илим, Ашемтов был великим в Торе. Великим в Торе. Что вы превратили? Старичка, который читает Илим, даже ждет брахот? И об этом есть свидетельство очень интересное из дома Цанза. Вот я читал это от имени, говорил об этом Ребе Мецанз, великий Ребе Мецанз. И что его семейная традиция, он был потомком, где Рабхайма из Цанза, великого автора книги Диврей Хаим, что их традиция, их семьи, что когда Ашем удостоился того, что называется Ораганул скрытого света, когда он изучал Масехет Эбамот. Нам надо знать, что во всех общинах, если мы хотим вернуть нам наше былое величие, необходимо разжечь огонь Торы. Когда есть огонь Торы, это причина присутствия шхины, это причина веры, это причина жизни, то, что может наша община заново оживить, как в Эрец-Исраэль, как за границей. Дай Бог удостоится цельного избавления, как это, и вернуть нам шхину цельно. Всего хорошего.